В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Без Миши и за Мишу». Каковы причины, масштабы и возможные перспективы кризиса в едином нацдвижении? Грузинская власть жестко дала понять Европарламенту, что не намерена следовать его рекомендациям. Есть ли альтернатива иностранному инвестору при решении проблем абхазской энергетики? Мнение экспертов. Коснулась ли жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия российская мобилизация? Голоса из Цхинвали. Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» готовится к выборам председателя и обновлению политсовета. В пятницу были выдвинуты два кандидата, оба непримиримые противники действующего лидера Ники Мелия. Каковы в реальности масштабы кризиса в нацдвижении, разбирался Ираклио Рагвелидзе.
Ника Мелия был избран на пост председателя нацдвижения в 2020 году путем онлайн-голосования. Когда он сменил на посту Григола Вашадзе, неожиданно и безо всяких консультаций покинувшего партию, именно тогда появились первые признаки напряженности внутри партии. Некоторые уже тогда высказывали подозрение, что победа над Ливаном Варшалумидзе была достигнута благодаря фейковым аккаунтам троллей и ботов, которые оказали решающее влияние на итоги голосования, однако продолжения история не получила. Критика в адрес председателя партии снова обострилась в последние месяцы, особенно в связи с тюремным заключением экс-президента Михаила Саакашвили. Его критиковали в том числе и за то, что он распустил масштабные митинги у дверей Руставской тюрьмы, за недостаточные усилия для освобождения Саакашвили из плена, которое он анонсировал на осень. Взаимное раздражение достигло открытого физического столкновения нескольких гражданских активистов с Никой Мелия в офисе партии. Тогда, в конце сентября, по словам активиста Георгия Мумладзе, телохранители Ники Мелия избили его и его товарищей, которые пришли в офис, чтобы снять с себя обвинения в сотрудничестве с госбезопасностью, которое высказал против него Мелия. Однако, несмотря на это, Мелия по-прежнему готов снова баллотироваться на следующих выборах. Сегодня Мумладзе выдвинул свою кандидатуру на пост председателя. По его словам, бездеятельность Мелия ставит партию перед необходимостью перемен.
Я буду делать то, что обещаю избирателям, а не говорить сегодня одно, а завтра делать другое, что мы много раз видели от Ники Мелия за это время. Обещания, разговоры о планах, но в конечном итоге ноль действий, что и привело нас к такому результату. Во-первых, он не имеет легитимности среди своих избирателей, а с другой стороны, ему не хватает политических навыков. После перевыборов человеческие и материальные ресурсы партии должны быть направлены на смещение российского олигарха, спасая тем самым Михаила Саакашвили от политического плена и евроатлантическое будущее Грузии.
Сказал Мумладзе. Свою кандидатуру сегодня выставил и Георгий Чаладзе, который написал на своей странице в Facebook, что ему нужна помощь для достижения общей цели – освобождения находящегося в заключении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Президент Саакашвили должен быть освобожден. Время на исходе. Необходимы эффективные действия с результатом, свободой Миши. Жизненно необходимо в короткие сроки добиться результата – освобождения третьего президента. Я не собираюсь тратить время на прошлое. Я не могу его изменить, но мы можем создать будущее вместе.
Написал Чаладзе. Некоторые старожилы партии встретили выдвижение его кандидатуры с недоумением. Депутат Роман Гоцеридзе выложил в соцсетях скриншот оскорбительного поста Чаладзе в его адрес, сопроводив его едким комментарием.
Этот человек желает стать председателем партии. Этот процесс приобрел комический вид. В партии должны быть проведены демократические выборы, и все партийное руководство должно быть укомплектовано достойными и квалифицированными людьми.
Написал Роман Гоцеридзе. Заявление Гутсериза поддержал оргсекретарь партии Бачо Долидзе, заявивший, что поначалу принял эту историю за шутку, так как в партии много других авторитетных людей. Впрочем, инициатор скандального брифинга, положившему начало процессу перевыборов, депутат Тбилисского Сакребулу Иракли Надыразе призвал коллег относиться с уважением к каждому кандидату, подчеркнул, что Чаладзе, объявивший борьбу за пост председателя нацдвижения, более чем достойный человек. Сегодня партии идут консультации, но пока неизвестно, когда состоится политсовет, который должен назвать дату выборов и кандидатов. Члены политсовета не высказывают своих предпочтений. По сведениям из различных источников, сторонники Кизырашвили сейчас выступают против Ники Мелле как внутри партии, так и за ее пределами. Согласно этой версии, среди тех, кто пытается бороться за влияние в партии, бывший премьер-министр Вано Мирабишвили. И эта борьба усилилась после того, как Михаил Саакашвили дистанцировался от грузинской политики и участия в делах партии. По информации телеканала «Рустави-2», часть партийцев рассматривает кандидатуру Левана Хабишвили. Их поддерживают Кизырашвили и Мирабишвили. С другой стороны, бывшие министры братья Ахалая, которые лоббируют Нику Мелле. Последние несколько раз в нелицеприятных формах высказывался в адрес Давида Кизырашвили, владельца телеканала «Формула». В сентябре 2017 года Мелле сказал следующее о бывшем однопартийце.
У меня нет морального права справедливо критиковать прихвостни Иванишвили, когда я знаю, что в партии политсовет, который я возглавляю, много лет назад был человек, который совершенно необъяснимым образом заработал миллионы разбоем, воровством и грабежом.
24 сентября председатель нацдвижения также заявил, что бывший министр обороны Давид Кизырашвили опасен для его партии.
«Ни один партнер не должен оказывать неформального влияния на партию. Я вижу опасности этого»,
– сказал Ника Мелле. По информации «Радио Свобода», пока не решено, в какой форме будут проходить выборы. Часть членов партии требует, чтобы состав руководства был изменен на партийном съезде с участием только делегатов. Другая часть по-прежнему выступает за участие широкого круга сторонников партии на выборах. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
События этой недели, пресс-конференция той части членов Единого нацдвижения, которые требуют переизбрания нынешнего председателя Ники Мелле, а также неожиданный уход из партии депутата парламента Ноны Мамулашвили, многим наблюдателям кажутся знаковыми, говорящими отнюдь не в пользу единства внутри этого политического субъекта. Мы решили выяснить, что думает о нынешней атмосфере в партии и о задачах, которые ей предстоит решать, чтобы остаться на плаву, глава парламентской фракции ЕНД Хатия Деканоидзе.
Гость недели.
Калбатану Хатия, спрошу прямо, хотя понимаю, что, возможно, эти вопросы будут не очень приятными. Мы являемся свидетелями распада нацдвижения, реструктуризации или еще какого-то, ну, может быть, невидимого стороннему глазу процесса. Ведь когда все говорят, что распадается костяк, у партии может исчезнуть будущее, и она может быть обречена.
Не, я не думаю, что это так драматично, потому что я думаю, что процессы, которые сейчас есть в нашей партии, это более даст хороший результат в отношении, например, там демократических, внутридемократических процессов, то есть партии. Я так на это смотрю. Но я не знаю, когда пока выборы будут, премии, то есть это мы обсуждаем. Я думаю, что скоро у нас будет точное понимание, но я, честно говоря, драматично на это не смотрю. Никакого распада вообще нету.
А как посмотрит избиратель на это, как вы думаете?
Вы знаете, это будет ясно, когда пройдут выборы. Я думаю, что есть какие-то дискуссии в социальных сетях. Кто-то критично, кто-то не критично, кто-то сторонник выборов, то есть внутри партийных выборов. Кто-то думает, что сейчас не время. Но это уже какая-то дискуссия абсолютно. Вы знаете, вот, то есть это не проблема, а вопрос в том, что нет в Грузии больше такой партии, где происходят такие демократические процессы. Например, в грузинской мечте, где абсолютно все закрыто и абсолютно никаких выборов даже или председателя, или политсовета нету.
А в чем все-таки демократичность? Вот, например, в том, что Ираклий Надирадзе провел брифинг, и многие из членов партии об этом не знали. В чем проявляется все-таки демократичность этого процесса?
Ну, это выборы. Все выборы, которые происходят в прозрачном пространстве, это и есть демократия. Что касается брифинга, ну да, можно там говорить, что, я не знаю, там другое время или это не время, то это дискуссия, которая сейчас есть внутри партии, но тоже публичность, политика, публичная деятельность, публичное пространство. Так что все возможно, и самое главное, чтобы если будут выборы и когда будут, чтобы они прошли демократично и абсолютно прозрачно.
А когда они пройдут? Есть уже намет?
Вы знаете, честно, нет пока. Я думаю, что в ближайшее будущее, когда у нас будет, может, политсовет, будет уже решено время. Я была просто в Вильнюсе 2 дня, и у меня не было возможности пока реально провести консультации, но я думаю, что очень в скором будущем будет дата.
Тем не менее, многие, в том числе эксперты, обвиняют вас в отсутствии партийной стратегии и неспособности решать системные проблемы, вследствие чего, они утверждают, начался такой разброд. Что бы вы могли сказать в отношении этой критики?
Вы знаете, критика всегда приемлема. То есть я думаю, что мы должны послушать критику, особенно тех людей, которые очень реально и очень давно поддерживают национальное движение. Это очень важно. А что касается стратегии, вы знаете, для партии было очень, я думаю, трудный год. Почему? Потому что в прошлом году арестовали Михаила Саакашвили. До сих пор он в тюрьме, то есть в заключении. Да, ну, в госпитале, но в заключении у него очень плохое. А вы знаете, что очень плохое состояние здоровья, у него реально идут процессы внутренние, которые могут стать очень такими тревожными для его здоровья. Так что для нас, да, был таким годом, где у нас был такой экзистенциальный вопрос. До сих пор есть, потому что Михаил Саакашвили – это не только лидер партии, но и он третий президент Грузии, который очень важно, как пройдет все в отношении к нему. Так что я думаю, что да, по критике мы всегда открыты. Ну, то есть я не думаю, что для нас это какая-то проблема. Что касается решения вопросов, то, ну, смотрите, то я всегда думаю о том, что критиковать оппозицию – это всегда несложно. Но самое главное, чтобы мы не потеряли фокус, потому что самый главный фокус сейчас на Иванишвили.
Ну, получается так, и я не склонна говорить только в отношении нацдвижения, я говорю сейчас о общем спектре оппозиции. Все-таки она топчется на месте, и вы как смотрите на дальнейшее объединение оппозиции? Или нацдвижение будет продолжать свою собственную линию и не будет рассчитывать на объединение?
Знаете, что касается единое, то есть объединение, я не знаю, там, движение вокруг одной идеи, я думаю, что эта идея должна быть евроинтеграция, то мы всегда за. И, честно говоря, мы были в авангарде объединения еще во время выбора 2020 и на местных выборах, когда мы создали такую коалицию, да, при очень такую большую. Так что мы всегда за. Что касается технических сливание, то есть я думаю, что это очень сложный вопрос, потому что технические сливания, как, например, Венгрии, то есть они, я думаю, что это не даст таких результатов, которые очень важны. А наоборот, я думаю, что все партии должны работать, чтобы они собрали больше голосов для того, чтобы в корзине было больше голосов против Иванишвили.
Вы начали говорить о Михаиле Саакашвили. Как мы понимаем, его здоровье настолько пошатнулось, что сейчас он никак не может влиять на процессы внутри партии. Как вы собираетесь сохранить свою силу, своего избирателя, когда реально вот на роль флагмана Ника Миллиа не сгодился, как выяснилось? За кем пойдет электорат дальше? У кого есть шансы, скажем так?
Ну, в первую очередь пока мы не говорим о том, кто будет, где будет, потому что для нас самое главное, чтобы спасти его здоровье. Это раз. И самое главное, чтобы был его трансфер как можно скорее, чтобы реально вот здоровье не только сохранилось, но и чтобы не были такие последствия. А потом уже как-то, когда уже будет трансфер, то есть это уже когда пройдет реабилитация, тогда уже можно про какие-то детали говорить. А пока для меня, честно говоря, и для наших моих друзей, и для наших избирателей самое важное, чтобы сохранить его здоровье.
А не уйдет самое драгоценное время?
А что у нас за выбор еще, кроме того, чтобы сохранить его здоровье и жизнь?
Как вы думаете, омоложение ваших рядов не стало бы решением проблем? Хотя вот Нона Мамулашвили была из этой плеяды, но ушла.
Ну да, ну мы всегда рады принимать. Она была, кстати, очень хорошим примером, потому что она пришла в прошлый раз в партии и сразу попала в парламент. Так что, честно говоря, ну такие люди, я всегда буду рада, что мы всегда рады, если новые люди придут и реально они будут бороться против режима. Так что, конечно, омоложение, больше молодости, я думаю, что самое главное.
То есть рассчитывать на то, что самая большая оппозиционная партия скажет свое весомое слово или внесет реальный весомый вклад для улучшения шансов Грузии на вступление в Евросоюз, пока не стоит. Осталось мало времени.
Я думаю, что свое слово в первую очередь должен сказать Евросоюз, если Грузия, и это, то есть ответственность власти, если они выполнят 13 пунктов. А мы этого не ждем, конечно, а то, что партия сохранила своих избирателей, самое главное, чтобы у нас была сила, и мы усилились, и чтобы у нас были реформы, которые важны, и самое главное еще, чтобы спасти жизнь Михаила Саакашвили. Ну, это очень важно. И работать. А каждый, если есть такой маленький кризис, конечно, есть и вопрос там и новых таких реформ, которые важны для партии. Так что мы не смотрим на это, я лично драматично.
Вы считаете, что все-таки Евросоюз и европарламентарии еще делают ставку на нацдвижение?
Да, конечно, мы самая главная партия. Самое главное, что наши и другие избиратели сделали ставку на национальное движение. И самое главное, чтобы грузинские избиратели, граждане Грузии, просто когда будут выборы уже, чтобы они пришли и проголосовали за нас. Вот это самое главное. А до этого спасти Михаила.
Это была глава парламентской фракции ЕНД Хатия Деканоидзе.
Эхо Кавказа.
Комитет по внешним связям Европарламента с компромиссными поправками принял во вторник годовой отчет по выполнению Грузией условий соглашения об ассоциации с ЕС. Отчет был составлен с учетом 12 рекомендаций, предоставленных Тбилиси Брюсселем для получения статуса кандидата в члены Евросоюза. Однако грузинская мечта дала понять Европарламенту, что не намерена следовать рекомендациям, сформулированным в проекте резолюции о выполнении Грузией обязательств. Лидеры правительства партии не сдерживали себя в выражениях, защищая европарламентариев Бедзину Иванишвили. События отслеживала Мзия Парисишвили.
«Кто-то может назвать мое предположение спекуляцией. Пусть так», — сказала вице-премьер, министр культуры Тхеадзе Лукьяни в ночном эфире ТВ и Мэри, комментируя принятый в Европарламенте проект резолюции о том, как движется Грузия на пути евроинтеграции. В документе содержатся призывы грузинской власти освободиться от чрезмерного влияния бывшего премьер-министра, основателя грузинской мечты Бедзина Иванишвили. На это министр Лукьяни и сказала. «Этот человек вообще ушел из политики, но нам все равно приходится повторять то, что является реальностью. Нет, господа, у Бедзины Иванишвили нет чрезмерного влияния. Ну, это не знаю, если нам скажут, что мы мамонты, а я должна доказывать, что нет, господа, я не мамонт». Иронично утрируя содержание проекта резолюции по части выполнения 12 рекомендаций для получения статуса кандидата в Евросоюз, министр Лукьяни заподозрила заговор против грузинской мечты, которую, по ее словам, никак не сменят последние 10 лет. Потому и придумали этот документ. Им приходится противостоять грузинской мечте, которая к концу года выполнит эти рекомендации. Грузинская мечта так отрывается в парламенте, что и на бумаге, и на практике эти 12 рекомендаций выполнят. Потому они решили, давай создадим какой-нибудь текст, который создаст плодовитую почву, чтобы потом в случае надобности использовать его для отказа в статусе. Это мое предположение.
добавил отец Лукьяни.
К другим сравнениям прибег спикер парламента Шалва Папуашвили. Он считает, что текст проекта резолюции написан на новоязе, язык из антиутопии Джорджа Орвелла 1984. Иначе, по мнению Папуашвили, как еще можно требовать освобождения Михаила Саакашвили и назвать медиа-менеджерами бывших чиновников нацдвижения, осужденных Нику Гварамия и Давида Кезарашвили.
Это новояз, перевернутая реальность, фальшь, признание которого от нас требуют. Мы не собираемся признавать такие фальсификации. Я вспоминаю единственное государство, которое создало перевернутую реальность. Это Россия. Очень жаль, когда видишь европейских политиков, которые действуют методами российской пропаганды.
В оппозиции все с большей убежденностью повторяют, что грузинская мечта не намерена выполнять европейские рекомендации, и к концу года Грузия не получит статус. Об этом говорили представители оппозиции на встрече с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским в Тбилиси. Чехия – страна-председатель Евросоюза, и этой встрече придавали большое значение представители оппозиции и гражданского сектора. Правда, в отличие от оппозиционеров, глава НПО «Справедливые выборы» Нино Долидзе считает, что время исправить ситуацию еще есть. Мы сконцентрировались на реформах систем правосудия, избирательного кодекса, избрания народного защитника, а деолигархизации. Мы отметили, что по выполнению 12 рекомендаций есть проблемы, но есть еще время для их выполнения. В ходе встречи мы отметили, что несмотря на то, что сегодня у нас много проблем с точки зрения развития демократии, единственным путем для Грузии является евроинтеграция. И наша просьба состояла в том, чтобы в Евросоюзе это учли и помогли нам. В случае продолжения отката от демократии и неполучения статуса кандидата, Грузия будет скатываться к белорусской модели правления и к санкциям против грузинской мечты Бидзина Иванишвили. Это одна из версий, которые рассматриваются в недавнем исследовании группы экспертов под эгидой Центра восточноевропейской многопартийной демократии. Конечно, это не произойдет сразу, спешит добавить Леван Цуцкиридзе, исполнительный директор Центра. Он отмечает, что исследованию предшествовали много встреч в регионах, дискуссии, и грузинские эксперты пришли к такому выводу.
Та политика, которую ведет оппозиция, в первую очередь не устраивает саму оппозицию. Это на руку только правящей партии. Выходом из этой стагнации, по моему мнению, является то, что оппозиция в одностороннем порядке должна поставить точку в поляризации. Это не значит, что нужно перестать критиковать власти, не конкурировать с ними. Но важно начать разговор с позитивных и важных вопросов.
По словам Цуцкиридзе, этого ждут от грузинских политиков. Избиратели, а еще больше совместной сплоченной работы оппозиции и власти, выполнение европейских рекомендаций. Это наилучший сценарий, отмечает Леван Цуцкиридзе, у которого есть шанс сбыться, но мало надежды, что так произойдет. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Часто звучавшие со стороны политической оппозиции подозрения в отношении действующей власти Абхазии в том, что она планирует продать энергосистему страны, сменилась ситуация, когда власть откровенно озвучила мысль, что без иностранных инвестиций в десятки миллиардов рублей в этой отрасли не обойтись. После публикации на сайте Кабинета министров Абхазии проекта о внесении изменений в закон об энергетике можно уже без обиняков говорить и спорить на эту тему. Виталий Шария передает из Сухуми.
После своего отчета о проделанной работе за половину отведенного по Конституции президентского срока, Аслан Бжани, отвечая на один из поступивших ему вопросов граждан, сказал:
«Руководители государственной компании за последние 10 лет все без исключения говорили о том, что износ системы более 80%. При этом деньги изыскиваются, мы латаем дыры, пока так это можно назвать. Нам нужно принимать кардинальные меры, нам нужны существенные преобразования, нам в эту отрасль надо вложить огромные деньги, привлечь эти деньги. Кредитных денег дешевых нет, значит, надо думать, на каких условиях эти деньги могут прийти. На условиях частного государственного партнерства, на других условиях. Конечно же, при этом мы сохраним контролирующую и ключевую роль государства. Какие проблемы были в сопредельных государствах? Вот в Армении, в той же Грузии, когда люди топили дровами, но потом прошла реформа, они привлекли деньги, инвестиции. Да, свет стал дороже, но он стал в доме, он появился. Стабильное обеспечение электроэнергии, эта задача была решена. Другой альтернативы в этом вопросе нет.
Примеры сопредельных государств достаточно убедительны, но в отличие от них в Абхазии есть весьма чувствительная для общественного мнения проблема утраты государственного суверенитета, ведь энергетика – стратегическая отрасль. В то же время многие наблюдатели, слушая критику власти, нередко рассуждают, что обвинять, конечно, легче, чем самому решить проблему, копившуюся десятилетиями при разных властных командах, и сомневаются, что у критиков получилось бы нечто лучшее. Мы решили выслушать мнение блогера, общественно-политического деятеля Тенгиза Джопуа. Вот что он сказал.
Но если мы вот движемся по инерционному сценарию, у нас ничего не меняется, вот как существуем сегодня, вот на фоне нашего бездействия, так идем дальше. Разумеется, единственный выход, короче, забрать из безответственных рук государства эту отрасль и отдать более ответственные руки, мотивированные только экономическими целями, руки инвесторов. Эти инвесторы, вложив деньги в развитие отрасли, нарастив мощности, он в любом случае эти деньги должен компенсировать. Единственная возможность компенсировать эти деньги – это через потребителей путем повышения тарифов. То есть фактически все эти инвестиции будем окупать мы, жители страны, потребители. Государство, если бы усилило бы финансовую дисциплину, нашла бы заемные какие-то средства, могло бы сделать то же самое, что делает инвестор. Но государство этого делать не хочет. Государство, если бы это сделало бы, оно бы управляло хотя бы этим энергорынком. Оно не получало бы сверхприбыль, например, в отличие от монополиста. Потому что человек, который в руках держит рубильник, он может тарифы установить на том уровне, на котором считает для себя приемлемым, допустим, достаточным, не учитывая социальные проблемы в обществе. Государство бы эти вопросы учитывало. И чем больше эта проблема усугубляется, тем сложнее нам выйти из этой ситуации.
Ну а вот, скажем, тот же инвестор, представим себе, что он, да, пришел, вложил деньги, а как бы он в наших условиях выбивал бы, так сказать, эту оплату из населения?
Система, там у них складывается правоотношения между производителями электроэнергии и потребителями очень просто. Они просто бы заключили бы договора, наверное, с главами муниципалитетов, ну, районов страны, что они им поставляют электроэнергию в таком-то количестве, не обязаны платить в соответствующие сроки. Если район не уплачивает, и у него возникает задолженность, все происходит очень просто, они просто отключают рубильник. Все. И высвободившуюся электроэнергию они будут продавать в Грузию или в Россию. Но они найдут, куда рынок, по крайней мере, существует, они найдут, куда реализовать. А мы будем сидеть без света, и в конечном итоге мы вынуждены будем пойти оплатить. Рано или поздно это неизбежно. Либо районы будут компенсировать вот эти затраты, гасить задолженность за счет каких-то поступлений доходов в бюджете городов, там районов, либо заставлять потребителей, не знаю, там с боем, там насильно, каким-то репрессивным методом платить за свет. В общем, мы так или иначе все-таки возвращаемся к потребителю. Всегда будут платить потребители.
В общем, как говорится, куда ни кинь, везде клин. В данном случае клином можно назвать необходимость для населения оплачивать потребленную электроэнергию, что представляется естественным, но де-факто отвергается, увы, пока большей частью населения. Разница же состоит в том, что предполагаемый инвестор, как бы давая потребителям в долг, обеспечил бы гораздо меньшие потери энергии в сети, чем сейчас. Но если рассматривать еще один вариант развития событий, другой политический лагерь в Абхазии, который категорически отрицает возможность передачи энергосистемы зарубежным инвесторам, приходит к управлению государством. Что же он должен предпринять? Джопо говорит.
Должна быть более активная политика в этом направлении, ужесточение мер воздействия. Я не знаю, там армия будет ходить по домам, или там силовые структуры будут ходить по домам, от дома к дому. От дома к дому, но вопрос дисциплины финансовой и вопрос наличия майнинг-оборудования, это вопрос необходимо решить. Это просто безвыходная ситуация, уже дальше все край. Я не говорю, что инвестиции не нужны. но они нужны, но у нас должен быть баланс, на балансе государства должна быть хотя бы треть рынка, чтобы при возникновении вопроса ценообразования государство было бы достаточно серьезным участником этого рынка, чтобы государство могло, ну, по крайней мере, регулировать цены, потому что это социально важное направление.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». У микрофона Кейти Ботюшвили. В эфире краткий выпуск новостей. Евросоюз и Великобритания намерены бойкотировать выступление российской делегации на саммите «Большой двадцатки», который пройдет на Бали в Индонезии 15-16 ноября. Об этом сообщает британская газета Daily Telegraph. Представитель службы внешних связей ЕС заявил газете, что международное сообщество таким образом хочет показать, что думает обо всех этих преступлениях, злодеяниях и незаконных действиях России. Страны также призовут Россию к прекращению войны, отметив, что переговоры должны проходить на условиях, приемлемых для Украины. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не приедет на саммит «Большой двадцатки» и не будет участвовать в нем в видеоформате. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это решение Путина необходимостью его нахождения в России. Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент Украины Владимир Зеленский заявил 3 ноября, что откажется от участия в саммите, если в нем будет участвовать Владимир Путин. Однако 8 ноября в Киеве все же подтвердили, что Зеленский примет участие в саммите в каком-то формате, возможно, онлайн. Россия запретила проход судов, загруженных за пределами страны через Керченский пролив в Азовском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции. Согласно официальному уведомлению, которое мы получили от морской администрации Российской Федерации, проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен, цитирует ТАСС ведомство. Российские власти пока не комментировали эту информацию. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Украину с возвращением контроля над Херсоном. Об этом она написала в своем твиттере. «Я приветствую возвращение Украины Херсона. Это результат единства и стойкости Украины. Важный шаг к восстановлению ее суверенитета и целостности. Грузинский народ ликует вместе с вами», написала Саломе Зурабишвили. В главной оппозиционной партии Грузии, Едином национальном движении, создана рабочая группа для разработки регламента выборов председателя партии. Об этом заявил на брифинге представитель ЕНД Георгий Барамидзе. После 22 ноября порядок проведения выборов должен быть утвержден Политсоветом. На данный момент на пост председателя партии претендуют 3 кандидата. Действующий лидер Ника Милия, Георгий Мумладзе и Георгий Чаладзе. СМИ не исключают, что в ближайшее время свою кандидатуру заявит Леван Хабей. Кризис в ЕНД продолжается уже несколько месяцев. Часть актива партии на этой неделе потребовала проведения внутрипартийных выборов, избрания нового председателя партии, политсовета и секретариата. Служба госбезопасности Грузии заявила, что российские военные установили незаконный объект в районе села Атоци Карельского муниципалитета, расположенного у линии де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Задействована горячая линия, информация передана миссии наблюдателей ЕС, проинформированы сопредседатели женевских переговоров. Ранее СМИ сообщали, что российские военные собираются строить новый блокпост в районе Атоци, пишет агентство «Новости Грузия». Комиссия по переименованию улиц при администрации столицы самопровозглашенной республики Южная Осетия намерена назвать одну из улиц Хинвали в честь выдающегося политического деятеля, ученого Алана Чочиева. Комиссия уже провела совещание и определила улицу «Интернациональная», которую планируется переименовать в улицу Алана Чочиева в целях увековечения его памяти и в знак признания выдающихся заслуг в деле становления государственности Южной Осетии. «Мы намерены обсудить этот вопрос также с общественностью, чтобы узнать их мнение», сообщил информагентству РЭС мэр города Гено Каджаев. По обновленным данным Трансфермаркт, трансферная стоимость футболистов Хвичи Кварацхелия и Георгия Мамардашвили выросла до рекордного уровня, пишет общественный вещатель Грузии. До перехода в Наполи Хвича Кварацхелия стоил 15 миллионов евро, в сентябре 35 миллионов, а сейчас его цена увеличилась почти вдвое и достигла 60 миллионов евро. Такой оценки грузинскому футболисту никогда не давали. Выросла и стоимость Георгия Мамардашвили. Голкипер сборной Грузии перешел в Валенсию за 800 тысяч евро. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кэти Бочаришвили. Продолжаем подводить итоги недели. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу прокомментировал ситуацию вокруг Херсона, куда вошли украинские военные. «Сегодня исторический день. Мы возвращаем Херсон. На сегодняшний день наши защитники на подступах к городу, но специальные подразделения уже находятся в городе. Херсонцы ждали, никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается, и Украина всегда возвращает свое», – сказал Владимир Зеленский. А перед этим был ночной марш-бросок российских войск с правого берега Днепра на левый. Минобороны России в пятницу отрапортовала о полном выводе группировки из Херсона. Украинская сторона говорит о множестве брошенных командованием военных, остающихся в городе и пытающихся его покинуть, переодевшись в гражданскую одежду. Владимир Унанянц следил за ситуацией на херсонском направлении.
Россия спешно уходит из Херсона. Минобороны рапортует, что за ночь успела полностью вывести группировку из города. По словам официального представителя военного ведомства Игоря Коношенкова, как личный состав, так и техника переправлены на левый берег Днепра.
На херсонском направлении сегодня в 5 часов утра по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр. Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились на левый берег реки Днепр. Соединения и воинские части российских вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции. Потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущено.
При этом в российской Минобороны обвинили украинских военных в попытке сорвать эвакуацию мирного населения, переброску российских войск на левый берег.
Противник в течение ночи пытался сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра. По переправам через реку Днепр в течение ночи вооруженными силами Украины было нанесено 5 ударов реактивными снарядами американской системы залпового огня «Хаймарс»,
заявил Коношенков. По его словам, 28 ракет были сбиты средствами ПВО, еще 5 отклонены от целей средствами радиоэлектронной борьбы. Украинская сторона не отрицает ночных обстрелов переправы, утверждая, что огонь велся по отступающим российским войскам. Впрочем, по данным Киева, говорить о полном выводе российских подразделений с правого берега пока рано. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что России потребуется по меньшей мере неделя, чтобы переправить весь личный состав через Днепр.
We know that they have, all kind of their military groups, approximately 4,000.
Мы знаем, что в Херсонской области у них около 40 тысяч человек личного состава. Это огромное количество. Просто представьте себе 40 тысяч человек с техникой, вооружением, танками и так далее и тому подобное. Вывести эти войска из Херсона за 1-2 дня не так-то просто. Минимум за неделю.
It's not that easy to withdraw these troops from the Kherson during one day or two days. As minimum one week.
При этом, если на правом берегу остались российские подразделения, их эвакуация теперь будет весьма затруднительной. Антоновский мост, связывающий Херсон с левым берегом, частично обрушен. Уничтожены несколько пролетов. Сообщения о взрывах в районе переправы появились еще накануне вечером. Что именно стало причиной обрушения моста, неизвестно. Ни Киев, ни Москва об уничтожении переправы не заявляли. По данным оккупационных властей Херсонской области, на правом берегу Днепра все еще могут оставаться порядка 60-70 тысяч гражданского населения. В Москве же продолжают настаивать, отвод российских войск из Херсона на левый берег Днепра никак не поменяет статуса Херсонской области в глазах России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он не стал комментировать, как Владимир Путин относится к оставлению города, который ранее был объявлен главой Кремля, исконно русским.
субъект Российской Федерации, который законодательно, этот субъект закреплен, определен, и здесь нет и не может быть никаких изменений. За какими-то расширяющими комментариями я прошу обращаться в Министерство обороны. Вы знаете, что это предложение командующего Суровикина и решение министра обороны, поэтому я прошу обращаться в Министерство обороны. Мне нечего сказать по этой теме.
При этом Песков подчеркнул, что отступление с Херсона в Кремле не считают унизительным, но дал понять, Москва не против сесть за стол переговоров.
Специальную военную операцию на Украине можно завершить после достижения ее целей. Или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно. Но мирные переговоры, как мы знаем, в силу позиции, занятой украинской стороной, невозможны.
Намек Кремля не остался без ответа. США зафиксировали свою позицию. С уходом российских войск из Херсона война не закончится, а искать мира Москве следует в Киеве, а не в Вашингтоне. Об этом заявил советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
Конечно, это не конец войны, потому что Россия продолжает оккупировать часть украинской территории. Мы продолжаем поддерживать украинцев в их стремлении защитить свой суверенитет и территориальную целостность. И, как сказал президент Байден, мы руководствуемся очень простым принципом. Ничего об Украине без Украины. В конечном счете Украина должна принимать решения относительно своего дипломатического курса. Наша работа – поставить их в наилучшее положение на поле боя, чтобы когда и если появится возможность для дипломатии, они были в лучшем положении за столом переговоров.
При этом Американский институт изучения войны опровергает точку зрения некоторых западных чиновников о том, что зима может привести к некоторому затишью на фронте и таким образом создаст возможность для начала переговоров. По мнению экспертов, замедлить военное наступление может осенняя и весенняя грязь, но не зимняя погода. Более того, холода могут намного больше повредить плохо экипированным российским войскам, но хорошо снабжаемые украинские военные вряд ли остановят контрнаступление из-за прихода зимы. Напротив, замерзший грунт может упростить передвижение украинской техники, считают аналитики. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в городе остается большое количество брошенных российских военных, которых командиры якобы призвали переодеваться в гражданскую одежду и покидать населенный пункт самостоятельно. В своем обращении ГУР призывает их к сдаче в плен. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Административной столицей, аннексированной Херсонской области после вывода российских войск из Херсона, временно станет Генеческ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь зампредседателя назначенного Россией правительства Александр Фомин.
Эхо Кавказа.
Везет тому, кто везет. Наш блогер Тенгиз Аблотия настаивает, что в расхожем обороте военное искусство, применительно к Украине и Валерию Залужному, главное именно искусство.
Все мы очень внимательно следим за боевыми действиями в Украине, не в особенности за наступательными операциями, в частности Харьковской области и сейчас под Херсоном. Помимо радости от военных побед над армией российского фюрера, уважения к силе духа украинских воинов и восхищением достижениями западной оборонной промышленности, есть еще кое-что – эстетическая сторона вопроса. Наступательные операции производят потрясающий эффект с точки зрения искусства, и не только военного. Пройдет время, и их будут изучать в военных академиях. На них будут расти целое поколение офицеров во всем мире. Смотришь и получаешь эстетическое удовольствие. Понятно, что любое наступление связано с большой кровью, гибелью сотен, а то и тысяч человек. И любой военный успех – это чья-то личная трагедия. Когда вся страна празднует, у кого-то в доме похороны. Что может быть страшнее? Страшнее личной скорби на фоне всеобщего ликования. Но, как уже было сказано, война тоже иногда называется искусством, а место проведения боевых действий именуют театром. И как в любом другом месте, и в этом тоже есть мастера, профессионалы, ремесленники и бездари. Человек может быть художником в любом деле. Иногда работа хорошего сантехника имеет отношение к искусству не меньше, чем картина или музыка. Наступательные операции украинской армии – это настоящее искусство. Высокое и изящное. Смотришь и говоришь себе, ну как же все красиво и четко сделано. Никакой спешки, все спокойно, рассчитано, на месяцы вперед. Операция по освобождению Херсонской области началась в далеком-далеком июле, когда у ВСУ на вооружении появились хаймарсы. Тогда украинцы начали методично бомбить инфраструктуры, базы, мосты, понтонные переправы. не спеша, понимая, что это в России бабы еще нарожают, а Украина дорожит жизнью каждого солдата. Посмотрите, разве это не искусство? Как все спланировано, какая координация, какая, если уж на то пошло, осторожность в действиях. Украинская армия идет вперед медленно, понимая, что могут быть минные поля, ловушки, засады. Иногда это наступление затихает на несколько месяцев, затем потихоньку возобновляется в самый подходящий для этого момент. Еще одно, что явно бросается в глаза и является, ну, почти музейной редкостью в военном искусстве. О победах на фронтах Украины мы в первую очередь узнаем не из украинских, а российских источников. Киев молчит тряпочку, делает вид, что ничего не происходит. В это время весь мир уже знает о потере россиянами еще одного города. Даже сейчас, когда бегство российских войск из Херсона стало свершившимся фактом, о реальных событиях мы узнаем от озверевших российских патриотов и военкоров, от украинских военных аналитиков, в общем, от всех, кроме, собственно, украинского военного начальства. Никакого шапкозакидательства, никакой бравурной пропаганды, никаких торжествующих речей, никаких гоп раньше, чем прыжок состоится и уже будет необратим. Украинские военные молчат, когда все вокруг говорят. Все это не может быть случайностью, простым совпадением. Это уже явно почерк, стиль, манера вести дела. И все это не упало с небес и наверняка имеет автор. Мы приходим к тому, что воочию видим роль личности в истории. Как человек, оказавшийся в нужное время в нужном месте, вершит историю. Если бы я был верующим, назвал бы это перстом Божьим. Поскольку я таковым не являюсь, назову это везением, если угодно, божественным везением. Украинскому народу невероятно фантастически повезло, что армию сегодня возглавляет такой, теперь уже очевидно, выдающийся военачальник и стратег, как генерал Валерий Залужный. Это случайность, игра природы. Все могло быть иначе. Мы же не с неба свалились и прекрасно понимаем, что кадровая политика в Киеве, так же, как и в большинстве столиц постсовка, сильно хромает на обе ноги. И на крупные должности очень часто назначаются откровенно некомпетентные лица. Сейчас вполне мог быть какой-нибудь заурядный карьерист, который отлично умеет плести аппаратные интриги или хорошо умеет сказать нужные слова нужным людям, но ничего не смыслит в войне. Или откормленный как на убой советский генерал, который бы считал, что надо подниматься во весь рост и идти на укрепление противника. Потерять 80% личного состава, оставшееся может быть что-нибудь сделает. Или хуже того, какой-нибудь генерал-хозяйственник, который построил шикарную дачу, наборовав кучу денег на госзаказах. Главным препятствием на пути оккупантов являются украинские солдаты. Однако никаких побед бы не было, а если бы они были, то их цена была бы непомерно высокой. Но случилось то, что случилось. И результат этого исторически правильного выбора украинского руководства мы видим на поле боя. Хитрые маневры, обходы и объезды, приостановка активных действий, возобновление их в самый подходящий момент, а главное – методичность, неспешность, упорство и понимание того, что поспешишь, людей насмешишь. Только ценой этого смеха будут жизни украинских парней. Россия ничего не может противопоставить этой хитрой тактике, автором которой, по всей вероятности, и является Валерий Залужный. У российской армии ведь все наоборот. Возглавляет группировку войск в Украине живодер, получивший звезду героя за то, что бил искандерами по незащищенным сирийским городам. Но то, что сработало в Сирии, не могло сработать в Украине. Она намного больше как по территории, так и по населению. Да и ее военный потенциал не сравним с сирийскими партизанами. Как и следовало ожидать, бомбежки гражданской инфраструктуры не возымели никакого влияния на боевые действия. Террор не прошел, а на поле боя российские посредственности и ремесленники ничего не могут противопоставить изяществу военных шедевров генерала Залужного. В общем, прямо рапсодия, только не богемская, а херсонская.
Это был наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия.
Эхо Кавказа.
Через войну в Украине прошли, по разным данным, около 2000 жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия. Около 30 из них погибли. Зарина Санакоева спросила у цхинвальцев, коснулась ли их российская мобилизация.
Коснулась ли мобилизация каким-нибудь образом вас, вашей семьи или близких?
Нет, нет, не коснулась. Отдаленные эти я слышала, да, у знакомых, но вот здесь нет, в городе нет. По республике нет. Ну, довольно-таки отдаленные, но все равно мне как бы было неприятно, потому что все-таки человек переживает за людей. Не хочется, чтобы кто-то погибал, потому что много погибает людей, и ну, жалко людей, короче говоря. Не хочется, конечно, об этом думать, но учитывая все наши, весь наш опыт жизни в такой горячей точке, то да. И очень многие опасаются, кстати, тоже.
Да, конечно. Многие из моих друзей и родственников уже там. Я не служил в российской армии, и меня не призвали. Пока. Дальше не знаю, как будет складываться ситуация. Может, призовут. Что сказать, это война, и наши ребята воюют, делают, что могут. Сначала мобилизации из моих знакомых и никого не забрали. Все, кого можно было призвать, уже воюют там с февраля. Так что забирать, по большому счету, больше некого. Очень много моих знакомых там, и с моего двора ребят много.
Коснулась ли мобилизация как-нибудь вас, вашей семьи, может, родственников или знакомых?
Что делать? Это, как говорится, государство требует, другого выхода нет. А против этого я ничего не говорю. Ну, знаете как? Как пронесло? У меня мой сын военный. И не дай бог, конечно, кто хочет, чтобы на войну отправили. Надо вовремя, чтобы, если война вовремя закончится, то если будет еще одна волна, то кто, ну, кто избежит? Только вот, может быть, эти, возрастные мужики, может быть. Надо, чтобы вовремя она закончилась. Ну и победой, конечно, России.
Коснулась ли вас или ваших близких, знакомых каким-нибудь образом мобилизация?
Нет, лично нет. В дальнейшем? Да нет. А чего опасаться? Родину нужно спасать.
Есть возможность, да, что вам придет повестка? Вы прописаны в России?
Да, я прописан.
И
да,
вы попадаете? Вот,
ну да, по возрасту, да. Возможно, да. Возможно. Нормально. Что делать?
Ну, коснулось, конечно. У меня родня, большая часть моей родни проживает в Северной Осетии. Сына моего двоюродного брата забрали, мобилизовали. А есть еще у меня там другие, но они даже сюда ехать уже отказались, чтобы пересекать границу, и коснулось, конечно.
В основном мои знакомые уже с самого начала там. Некоторые контрактниками работали, некоторые добровольцами пошли. И родственники, и друзья там есть. Все мне близки. Не могу сказать, кто больше, а кто меньше. Если понадобится, пойду и я. Но не так, чтобы забирали тех, у кого нет связей. Если идти на войну, то всем. Понадобится, пойдем на войну. И будем делать то, что нужно. Коснулось ли вас каким-нибудь образом или ваших знакомых, близких мобилизация?
Меня нет.
Вас может
если
коснуться?
Если понадобится, может, конечно, всех может коснуться. Только меня смотрю, душа умца.
И как вы тогда планируете действовать?
А я что? Позовут, поеду.
Могут позвать?
Могут. Вероятность есть, конечно.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Голоса.
Неправительственная организация Абхазии, обеспокоенная тем, что в самопровозглашенной республике активизировалась работа над принятием закона об иностранных агентах. В беседе с нашим корреспондентом Еленой Заводской, юрист старейшей неправительственной организации «Центр гуманитарных программ» Саид Гезердава заявил, что закон носит дискриминационный характер. Заложенные в него обоснования ложные. И абхазские НПО не будут работать с ярлыком иностранных агентов.
Саид, на своей странице в социальной сети Facebook вы на днях разместили пост, посвященный закону об иноагентах. С чем это связано?
Я хотел бы начать с того, что, конечно, неправительственный сектор очень обеспокоен тем, что работа в направлении принятия такого закона об иностранных агентах ведется сейчас у нас. Она уже ведется открыто. Все-таки раньше мы знали, что как-то эта работа происходит кулуарно, а сейчас мы уже, исходя из официальных документов, после появления программы гармонизации нашего законодательства с российским и после появления меморандума, подписанного между Министерством юстиции Абхазии и Министерством юстиции России о сотрудничестве в области гармонизации законодательства, посвященного иностранным агентам. После появления этих документов, конечно, мы понимаем, что вот совершенно на новом этапе эта работа. И в этом меморандуме, который я упомянул, есть план-график, который связан с закреплением в законодательстве статуса иностранного агента и представление разработки нормативных актов, компетентных компетентные органы. Ну, скорее всего, президенту, как субъекту законодательной инициативы, должно состояться во втором полугодии 2023 года, то есть запланировано на следующий год.
Как абхазские неправительственные организации реагируют на те шаги в сторону принятия закона об иноагентах, о которых вы сейчас сказали?
Мы уже довольно давно ведем вот такую вот разъяснительную работу, что ли, информационную кампанию, которая объясняет принципы нашей работы и объясняет, что те опасения и то непонимание, да, нашей деятельности, которое заложено в такой инициативе, что оно не обосновано, что оно не оправдано.
Поясните, пожалуйста, с чем связаны опасения абхазских неправительственных организаций?
Сама форма, конечно, вот нас очень беспокоит, и то, что это именно закон, и что он окажет очень серьезное влияние вообще на способность вообще функционировать неправительственных организаций, потому что после принятия такого закона очевидно, что мы не согласимся с такой вот маркировкой себя в качестве иностранных агентов. Мало какие организации согласятся работать с таким вот оскорбительным ярлыком. Я считаю, что этот закон — это возвращение к определенным тоталитарным практикам, которые существовали в советском государстве. Ну, это вот та же борьба с инакомыслием, хотя она в других формах, конечно, проходила. Но, тем не менее, суть одна. Но и вот еще, мне кажется, более такой подходящий аналог в советское время — это вот такая категория граждан, которые являлись представителями эксплуататорских, да, слоев населения. Их в советское время окрестили лишенцами и были ограничены их политические права. Мне кажется, это очень подходящая такая аналогия с тем, что пытается внедрить сейчас в виде этого закона.
В последнее время мы все чаще слышим в публичном пространстве и в социальных сетях упоминания НПО в весьма негативном контексте. Как бы вы это прокомментировали?
Я хотел бы обратить внимание именно на то, каким образом подготавливалась почва, да, для того, чтобы такая инициатива стала возможной. Конечно, эта инициатива, если бы появилась внезапно, без подготовки общественного мнения, то она бы имела такой эффект разорвавшейся бомбы, никто ее не принял, не воспринял. В принципе, она и появлялась раньше, и к ней было очень такое негативное отношение. Поэтому довольно долго ее пытаются как-то протолкнуть. А сейчас же мы видим, что на протяжении долгого времени уже была создана такая атмосфера враждебности вокруг неправительственного сектора. Мы видим, что сейчас слово НПО и такое пренебрежительный НПОшник чуть ли не ругательное в определенных кругах. И это, конечно, ненормально, то, что именно вот благодаря вот такой вот негативной, да, информационной кампании, дискредитирующей, клеветнической, продвигается вот этот закон. Это как бы уже говорит о том, что по своей сути он довольно дискриминационен. Да? Он как бы идею преследования в себя как-то впитал. Да? Он, по сути, является дискриминационным, потому что он ограничивает деятельность неправительственного сектора, он ограничивает доступ к внешнему финансированию, он ограничивает взаимодействие государства и гражданского общества, он необоснованно усиливает контроль над определенными некоммерческими организациями, которые будут признаны иностранными агентами. Он ограничивать, возможно, будет определенные виды деятельности и так далее.
А какова позиция тех, кто продвигает этот закон?
Но вот те сторонники, которые предлагают этот законопроект, они как бы заявляют совершенно другие цели, естественно. Они говорят о том, что, ну, одна из главных целей — это усиление прозрачности неправительственного сектора, а другая цель — это как бы ограничение влияния на политику каких-то сил, да, извне. Вот эти два тезиса, которые положены в основу, являются вот интенцией этого закона, они абсолютно ложные, потому что ни о какой непрозрачности неправительственного сектора нельзя говорить. Потому что движение финансовых средств от нашего донора до конкретной организации в Абхазии, оно абсолютно прозрачно, оно отслеживается всеми, потому что все средства проходят через российские банки. Даже в России соответствующие службы могут их отслеживать. И здесь происходит то же самое. Гласно и негласно мы знаем о том, что это так. Поэтому тезис о прозрачности, мне кажется, совершенно ложным, совершенно не тем, что на самом деле интересует сторонников принятия закона. Второй тезис о том, что неправительственные организации, они выступают чуть ли не в роли исполнителей каких-то заказов, да, это тоже абсолютно ложная цель.
Рассказывал юрист Абхазского центра гуманитарных программ Саид Гезердава. С ним беседовала Елена Заводская. Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт – эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кети Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.